знатоки.
Установлен рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд в современной России. 59-м по счету стал успешный старт ракетоносителя «Союз-2-1Б» с космодрома «Восточный». Это подсчитали РИА Новости. На орбиту с помощью российского разгонного блока «Фрегат» были выведены 36 британских спутников связи «OneWeb». Предыдущий рекорд из 58 успешных космических пусков подряд был установлен в период с февраля 92 по февраль 93 года. При этом СССР с января 83 по ноябрь 84 года смог выполнить 185 успешных космических пусков подряд. После октября 2018 года Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 с Плесецка, 6 с Восточного и 7 с космодрома Куру во французской Гвиане. Для сравнения, за этот же срок в мире произошли 18 аварийных космических пусков, 8 в Китае, 3 в Иране, 3 в США, 2 во Франции и 2 в Новой Зеландии. С нами сейчас на прямой связи эксперт космической отрасли, журналист Владимир Максимовский. Владимир Николаевич, приветствую вас.
Добрый день.
Владимир Николаевич, ну, можно считать это удачной серией, возможно, сигналом к тому, что мы вышли вот из той неприятной ситуации, до которой растянулась на несколько лет. С 2010 по 2018 не было ни года без аварий. Теперь уже, тьфу-тьфу-тьфу, почти 3 года, ну, 2.5.
Ну, в принципе, можно и так сказать, потому что все-таки почти 60 запусков – это приличная статистика. Ну, можно это отнести насчет того, что какое-то упорядочивание, может быть, восстановление вот системы контроля, управления качеством, которое является, лежит в основе всех этих безаварийных запусков, у нас начало проявляться. Вот, поскольку это системы сложные технически, и отказы, аварии, они не то что неизбежны, но их появление не такое уже ужасное дело. Но все зависит от того, насколько организовано вот это производство. С самого начала, с документацией конструкторской, там, технологической, потом на производстве. Тут надо такой момент учесть. Вот вы упомянули насчет большого количества в советское время безаварийных запусков. Они действительно были, и тогда как раз закладывалась вот основа той безаварийности, которая сейчас, вот мы, может быть, сказать, пожинаем плоды, потому что ракеты, которые были тогда, они и сейчас. Другое дело, что они прошли модернизацию, электроника и прочие разные системы уже другие. Но часть систем осталась прежними, и уже по ним вот и нет отказов. Так что если появляются новые какие-то ракеты, новые разработки, они проходят вот все эти болезни детские с самого начала. Поэтому, когда вы упоминали насчет статистики аварийности в мире вообще, то надо учесть, что там некоторые ракеты все-таки новые. Поэтому вот. И я считаю, в принципе, что это может быть, да, и хороший какой-то такой признак, может быть, восстановление, налаживание вот этой работы, кропотливой, ежедневной, в нашей космической промышленности.
Угу. А с чем вы связываете сокращение числа космических пусков за один календарный год? В 2020-м 17 таковых произошло. Это самый малый показатель в истории современной России. Для сравнения, американцы 44 раза за это время запустили, а китайцы 39. Может быть, и здесь в каком-то смысле кроется ответ на вопрос. Меньше запускаем, меньше, соответственно, нештатных ситуаций.
Ну, это как говорится, любое дело до абсурда. Если нисколько не будем запускать, то ли аварии не будет. Но тут немножко иначе, потому что когда вот в советское время, например, было практически серийное изготовление этих ракет. Теперь, когда их становится немного, то это уже не серийное изготовление, это даже не мелкая серия, это чуть ли не штучное изготовление, и каждая ракета не представляет какую-то партию ракет, она представляет саму себя и все. Вот. То есть здесь как раз вероятность отказов, она повышается. А почему мы не запускаем? Я думаю, что нам надо было бы запускать гораздо больше спутников дистанционного зондирования первым делом, которых у нас явно недостаточно. И это касается и оптических каких-то наблюдений над земной поверхностью в разных спектрах, оптические, там, радиолокационные и так далее. Но я считаю, это происходит из-за того, что у нас просто мало денег планируется и расходуется на вот эти вот создание космической орбитальной группировки. Вот сейчас, если кто-то посмотрит, то реальных таких спутников у нас раза в 4 меньше, чем на орбите находится, меньше, чем в Соединенных Штатах. Это не считая вот эти вот интернет-спутники, которых сейчас просто, наверное, скоро солнце не будет видно, слишком много. А такие целевые, их вот в несколько раз меньше у нас. Я не думаю, что нам надо столько же, но хотя бы половину того нам было бы надо иметь. Думаю, дело в затратах на программу космическую.
Угу. Насчет ракетоносителя «Ангара». В этом году, в будущем году, скорее уже в будущем, мы можем ждать, что увеличится количество пусков именно на ней?
Я надеюсь, так и надо вообще рассчитывать. На это, собственно, был и расчет, переход на другой носитель. Но опять же, если мы говорим про безаварийность, то тут особенно, конечно, не стоит расслабляться, поскольку тут могут быть неприятности, которых не было, но это все вопрос случая. И действительно, это количество будет расти. Это неизбежная замена, потому что, в общем-то, нам надо переходить постепенно на другие типы ракет, в том числе и «Ангару».
Угу. А чем объяснялся вот тот 7-летний простой после запусков в 2014 году до 2020 года? То есть приходилось дорабатывать какие-то моменты?
Там получается как? Когда происходит какая-то авария, то запуски прекращаются до выяснения причин, которые могли к ней привести. Это является первой причиной задержки в запусках. Вот. И потом, все-таки, думаю, больше у нас, если мы говорим о ракетах, это дело связано с неготовностью космических аппаратов. Вот ракета же не летает просто так сама по себе для плана. Она должна вывести космический аппарат, который выполняет определенные функции. И вот как раз изготовление космических аппаратов, оно в некоторых случаях замедлялось, в частности, из-за того, что у нас нам перестали продавать электронику, вот эти вот компоненты электронные, после событий в Крыму, когда Крым вернулся в Россию, и это было таким жупелом для мировых этих сил международных. И мы просто перестали получать. Надо было переориентироваться на какие-то другие возможности, а другие возможности – это другое качество. Вот тут вот была заминка. Теперь получается так, что все-таки часть компонентов мы делаем сами, а часть электронных, а часть мы получаем из других источников, с Востока. И после контроля, достаточно хорошего, мы можем их уже применять. Я думаю, в этом.
Угу. Вот на днях происходил митинг, оговорка по Фрейду, брифинг в НАСА. Новый глава выступал, там Билл Нельсон, и сказал он, что считает Россию жизненно важным партнером по Международной космической станции, в первую очередь, и надеется на то, что продолжится российско-американское сотрудничество в космосе, несмотря на все остальные, в общем-то, не самые лучшие результаты, да, в остальных областях по сотрудничеству. Вы в чем видите вот это сотрудничество, помимо, понятно, взаимодействия на МКС, потому что с 22 года на «Союзах» не закупили места НАСА, ну, точнее, не заложено в их бюджет, вот появилась информация. И вроде как были сведения о том, что по бартеру будут летать, да, наши там на Crew Dragon'ах, а потом, может быть, на Starliner'ах, когда их тоже, допустим, пилотируемым пуском, астронавты американские могут полететь на «Союзе», если им потребуется. Но вот вы, как видите, будущее, будет такой бартер, или теперь все будут летать сугубо на своих и максимум взаимодействовать там уже на МКС?
Ну, вообще вот с этой станцией, конечно, это вопрос такой глубокий, поскольку для нас участие, продолжение участия в этой программе затратно. То есть мы получаем меньше с этого, чем чисто, сказать, в денежном выражении, чем тратим. Вот. И тем более, когда прекратили летать на наших союзах, и если это будут, то какие-то единичные случаи, и особенно, ну, когда неприятности какие-то, то тогда действительно они полетят. Думаю, что особенно оживленного бартера здесь трудно ожидать, по простой причине, когда отношения в целом политические на таком ужасном совершенно уровне, то кефир-то пить поздно уже. Поэтому если эта обстановка политическая бы изменилась в лучшую сторону, как когда-то, может быть, то тогда это все будет совершенно иначе выглядеть, и иначе будет восприниматься и нашим Роскосмосом, и НАСА. Но НАСА всегда хотят, они же выносят за скобки то, что им выгодно, поэтому, ну, как и все, а они особенно. Поэтому им интересно, чтобы мы продолжали на этой станции работать, чтобы станция функционировала. Там, как в коммунальной квартире, нельзя взять и свою спальню отделить от остального, пусть как хочет. Там так не получится. Вот. А нам эта станция... Она летает на широтах невысоких. Свои территории мы практически с нее не видим. Ну, там самые южные части. Поэтому и были разговоры насчет того, чтобы иметь, завести свою собственную национальную станцию, которая будет уже более применима для нашей страны, потому что у нас страна не южная. И нам надо иметь широты, ну, положим, там хотя бы вот как в Плесецке, там 64 градуса северной широты, хотя бы до Плесецка мы уже будем видеть свою территорию. Вот. Но это тоже большая проблема, потому что все носители, которые у нас есть, и которые нам рассказывают про их грузоподъемность, это все вывод на орбиты с наклонением, как у Байконура или как у Восточного. Но не более северные. Если ты хочешь другую орбиту, более полярную, с большим наклонением, то на это расходуется горючее, топливо, вот, и, соответственно, уменьшается масса выводимой полезной нагрузки. Как собираются сделать эту станцию, я не представляю, потому что носители не могут вывести эти модули, которые мы планируем туда запускать, без каких-то специальных еще мер. Вот. Поэтому я думаю, что это все сотрудничество в области космонавтики с американцами будет зависеть исключительно от политической обстановки. Вот и двигатели они у нас тоже перестали покупать. Если у них пойдет свое, то они, и да им еще лет на несколько хватит этих двигателей, которые мы им продали. Это был хороший обмен. Мы поддерживали производство в «Энергомаше». Они получали шикарную продукцию, получали деньги. Вот та же самая энергия РКК за счет того, что американцы летали на наших «Союзах», вообще ее бюджет был почти равен этим проданным местам. То есть это было очень неплохо для нас. Но когда-то хорошее заканчивается.
Угу. Владимир Николаевич, минутку у нас остается.
Да.
А зачем нам с космической станции наблюдать, например, Плесецк? Вот что это меняет, если мы будем видеть свою территорию?
Да, нет, наша территория, вот станция космическая, если орбитальная, она вообще нужна в частности для того, чтобы быть таким спутником, космическим аппаратом, который проводит дистанционное зондирование. То есть космонавты там на постоянной основе находятся, они видят всю нашу территорию, не только там Казахстан и Краснодарский край, а что-то еще большее. И тогда можно говорить о том, что вот у нас были такие сообщения. С МКС там увидели там то-то, то-то, то-то. Какие-то, может быть, пожары, наводнения. Там можно говорить о сельскохозяйственных каких-то программах, состоянии этого посевных там и так далее. Просто заодно вместе с научными исследованиями мы бы выполняли и эту задачу.
Функция мониторинга. Я понял, да. Владимир Николаевич, спасибо большое. Владимир Максимовский, эксперт космической отрасли, журналист, был с нами на прямой связи.
Знатоки.